Добрый вечер, дорогие мои малыши. Ну, мы все малыши. На самом деле, малышами называются все ученики Торы. Все, кто учит Тору, они называются малышами. И даже на Ковчеге Завета стояли два ангела таких, были изображения ангелов, которые назывались Керувим. Керувим – это Керувия, как младенцы.
Что за Ковчег Завета?
Там, где лежали скрижали Завета, которые Моше получил на горе Синай. Он положил их в такую коробку. Так, все ли у меня здесь малыши уже собрались или кого-то нет? Сейчас я посмотрю на большом экране, кто у меня здесь и кто у меня не здесь.
Рабай-Исраэль.
Да, Натан. Давид, да? Это Давид или Натан?
Я Гиль.
Кто?
Я Гиль.
А, Гиль. Добрый вечер, Гиль. Нет, сегодня будет история без картинок, потому что я не нашел ту книжку, в которой были эти картинки. Не нашел я ее. Она куда-то подевалась. Потом, когда я ее найду, я, может быть, отдельно покажу картинки. А сегодня я только расскажу эту историю. Ага. Вот. Эта история... Эта история, она про одного мудреца, про одного еврея-мудреца. Так, что у меня такое? Дорогие мои, я прошу всех выключить, все, пожалуйста, выключите микрофоны. О! Теперь меня слышно хорошо, правильно, все нормально? Да? Слышно? Да. О, теперь меня слышно хорошо, когда все выключили микрофоны.
Да.
Все. Не включайте их. Что, Зося? Что хочет сказать Зося? Да. Да, я... Кто поднимает? Что?
Симон, брат.
Ага, очень хорошо.
Шимон брат.
Вот этот сладкий мальчик, его зовут Шимон. Очень хорошо. Так вот, я хочу вам рассказать про одного праведника, который жил в Эрец Исроэль. И вы знаете, что Эрец Исроэль, она никогда не была богатой страной. Всегда в Эрец Исроэль было очень трудно заработать себе на жизнь, очень трудно возделывать ее, чтобы здесь вырос хлеб. Почему? Потому что мы все-таки находимся в изгнании. После разрушения храма весь еврейский народ, он находится в изгнании. И даже когда мы живем внутри, в Эрец Исроэль, это все равно все еще в изгнании. Мы еще не освободили нашу страну от всех врагов. И даже сегодня, когда у нас есть свое государство, да, все равно враги нам докучают прямо внутри Эрец Исроэль. В Эрец Исроэль жили и живут сегодня самые большие мудрецы Торы. И вы знаете, чтобы стать большим мудрецом Торы, есть одно важное условие. Человек, у которого все есть, он очень богатый, ему легко живется, и все, что он пожелает только получить, у него сразу все есть, ему очень-очень трудно учить Тору. Ему трудно стать настоящим мудрецом. Когда человеку трудно живется, когда ему у него есть только кусочек хлеба и вода, И это вся его еда. И он, несмотря на то, что ему так трудно жить, да, и кушать, и питать свою семью, кормить свою семью, но он все равно, несмотря на это, он все свои силы, все свое время отдает учению Торы, тогда Шем ему помогает. Тогда Шем помогает ему понять все тайны Торы. И тогда он действительно становится большим-большим мудрецом. Кому, скажите мне, пожалуйста, легче стать мудрецом? Богатому человеку или бедному?
Бедному,
который, несмотря на бедность, он продолжает учить Тору. Он делает мессирут нефеш, самоотречение. Он, несмотря на то, что ему так тяжело, он продолжает учить Тору.
Богатый, он может давать сдоку.
Богатый тоже может учить Тору, но ему это делать гораздо труднее, потому что Ашем помогает тому, кто учит Тору, несмотря на бедность. Поэтому мудрецы в Масехет Авот, в поучениях отцов, сказали, что путь к Торе – это кушать кусочек хлеба, пить воду, не пироги, не торты, не Кока-Кола. Не сказали они спать на полу. Я то, что они не сказали, я не говорю, да? Не добавляю от себя. Так вот, в Эрец Исроэль поэтому всегда было очень бедно и очень трудно выжить. И те евреи, которые, несмотря на это, все равно ехали и жили в Эрец Исроэль и продолжали в Эрец Исроэль, несмотря на все трудности, учить Тору, они становились очень-очень большими мудрецами и праведниками. А вот зарабатывать в Эрец Исроэль было очень трудно. И откуда были у евреев Эрец Исроэль, откуда вообще у них были деньги, и откуда они получали еду? Как вы думаете? Кто им помогал? Да, Авигаэль? Что?
Кто?
Им
помогал Ашем.
Помогал Ашем, это конечно. А кроме Ашема, кто еще им помогал? Все остальные евреи, которые жили в других странах, в более богатых странах, они помогали тем праведникам, которые жили в Эрец Исроэль. Они посылали в Эрец Исроэль деньги, они посылали в Эрец Исроэль продукты. Этого иногда было достаточно, а иногда совсем-совсем было очень-очень трудно и мало. И вот когда становилось совсем-совсем не в моготу, и уже настолько было тяжело, что не могли дальше учить Тору, тогда из Эрец Исроэль посылали какого-нибудь праведника, чтобы он привез денег из Хуцларец, извне, из других стран. Самой ближней к Израилю страной богатой в те времена была Турция. Турция, она недалеко от Израиля. Ну как недалеко? Долго до нее нужно добираться, но добраться можно. Так вот, в Турции тогда был султан. У султана был огромный дворец. И в этом дворце чего только не было. В этом дворце были деревья с цветами, и деревья с плодами, и были певчие птицы для удовольствия султана, и были всякие звери, и маленькие, и большие, и дикие. Ну, понятно, что диких зверей держали в чем? Где они были?
Клетки.
Совершенно верно. Да, Зося, что ты хочешь сказать?
Там
Дворец принцесс. Наверное, этот дворец, он похож немножко на дворец султана. Чего у него там только не было. И обезьяны, которых привезли из-за моря. И крокодилы, которых привезли из Египта. И даже львы. У него было в клетке, у него сидели два льва у султана.
Носороги.
Про носорогов я не знаю. Не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Но это султан, он жил у себя во дворце, а все остальные турки жили вокруг. И была одна большая... И был один большой район. Был один большой район, в котором жили евреи. Еврейский квартал, еврейский район. И была очень богатая еврейская община в городе Истанбул.
Есть вопрос. Этот султан, он ненавидел евреев?
Ему было все равно. Ему было все равно. Лишь бы ему платили налоги, лишь бы ему платили деньги все его подданные, евреи и неевреи. Ему было все равно. Да.
Султан,
а? Султан?
Султан за окном не был медведь.
Не знаю. Наверное, был. Дело в том, что это было давно, и про медведя в этой истории ничего не сказано. А раз про него ничего не сказано в этой истории, то я и не знаю, был он там или нет. Вот про львов там сказано, да. Но по порядку. Так вот, евреи, которые жили недалеко от султана, да, в этом городе, в Истамбуле, они были очень уважаемыми и очень богатыми. У каждого еврея был свой бизнес, свое дело, они торговали, изготовляли всякие украшения и благовония. Евреи Истамбула были очень богатые, и они были праведные, очень праведные. Вы знаете, что вся община города Истамбул, они все молились вместе. И ни один еврей из всей общины не опаздывал на молитву. Все приходили вовремя. Дорогие мои девочки, пожалуйста, сделайте так, чтобы когда вы там... Чтобы вас не очень было так видно, да? Ну, скромно, чуть-чуть скромнее, хорошо? Так вот, евреи Истамбула, они всегда старались помогать своим братьям из Эрец-Исроэль. И вот когда в Эрец-Исроэль совсем-совсем кончились все запасы, то одного праведника отправили, послали мудрецы в Истамбул. Зося, сделай красиво. Послали в Истамбул, чтобы привезти оттуда денег для мудрецов, учащих Тору в Иерусалиме. Добраться до Истамбула было совсем непросто. Нужно было переплыть море. И этот праведник, он купил место на корабле и отправился в Истамбул. Много-много дней корабль... Это был не моторный, тогда еще моторов не было, парусный корабль, который двигает ветер. Много-много дней он плыл по морю. Он плыл по морю в сторону Истамбула, в сторону Турции. Качало его из стороны в сторону, и все матросы, и все пассажиры корабля, они смотрели, ну когда же, наконец, мы доберемся, да, до города. Когда же, наконец, мы доберемся до города? Все уже устали и ждали, не дождались, когда же покажется берег. И вот, наконец, тот матрос, который сидел на самой высокой мачте, он закричал: «О, порт! Я вижу порт! Земля! Земля! Мы приближаемся!» О, все выбежали на палубу. Каждый схватил свой чемодан, свой рюкзак, свой мешок, свои вещи. Все побежали. «О, скоро! Вот-вот-вот-вот! Мы наконец-то сможем выйти сойти с этого корабля, качающегося на твердую землю, и мы приедем туда, куда мы стремились». Все подошли к бортам и смотрят. О, приближается порт. Приближаются. И вдруг этот матрос, который сидит там наверху, он увидел что-то странное. Капитан! Капитан! Там что-то странное происходит, что-то страшное происходит! Закричал этот матрос. Смотри, что там происходит! Посмотри, все люди бегают толпами в одну сторону, потом в другую сторону. И бегают солдаты с ружьями. Может быть, началась война? Ой, капитан, он достал подзорную трубу. И он увидел, да, действительно, на берегу, в порту, люди лезут на деревья, сидят на деревьях, на крышах домов, а по улицам ходят солдаты с ружьями. И... Что такое? Что там случилось? Ай, капитан сказал, стоп! Развернуть руль! Мы не подходим, мы не заходим в порт Стамбула. Там что-то страшное и непонятное. Мы идем в порт Константинополь, в другой порт. Сюда мы заходить не будем. А, мне надо в Истамбул, а не в Константинополь. У меня там дочка живет. Ой, а у меня в Истамбуле мой бизнес. Нам не нужно в Константинополь, нам нужно в Истамбул. И наш праведник тоже сказал, мне нужно в Истамбул, там еврейская община, а не в Константинополе. Мне нужно в Истамбул попасть. Капитан сказал, всем тихо. Я все понимаю, что вы хотите попасть, но посмотрите, там происходит что-то страшное и опасное. Вы что, хотите, чтобы вас убили? Погибнуть вы там хотите? Нет, погибнуть мы не хотим. Ну, вы видите, что там солдаты ходят с ружьями, а все люди сидят на деревьях и на крышах? Лучше мы туда заходить не будем. Потом как-нибудь доберемся в другой раз. А в этот раз мы пойдем в другой порт. Ой, как жалко, ой. Но лучше туда, наверное, не заходить. И все согласились. И только наш праведник, он сказал, я очень-очень прошу высадить меня здесь. Если вы боитесь подходить в порт, весь корабль подводить в порт, пошлите хотя бы лодку. На лодке меня высадите, я быстренько спрыгну на берег, и вы уедете, уплывете. И они согласились, так они и сделали. С корабля спустили лодку, в нее самые сильные матросы сели грести веслами, и спустился наш праведник, туда сел в эту лодку. И они быстро подошли к берегу, но не туда, где выходят обычно люди, которые приезжают на кораблях, а немножко в сторонке, в таком месте, где никого не было, пустырь. И там он быстро спрыгнул на берег, а они скорее вернулись на корабль, и корабль уплыл в Константинополь. А наш праведник, он вышел и пошел в сторону города. Он вошел в город, видит, на улицах пусто, никого нет. Зато на деревьях сидят какие-то люди, и на крышах сидят люди. И они ему что-то кричат и машут руками. Он не понимает, чего они от него хотят. Вдруг он увидел 10 солдат с ружьями. Они каждый в разные стороны ружья направили, и они идут с опаской, с осторожностью. Они идут и все время вздрагивают и смотрят направо-налево. Они его увидели... И они ему закричали, спасайся, залезай скорее на дерево или на крышу. Что случилось? Спросил он. Что такое у вас случилось? Ой, ты не знаешь. У султана из клетки сбежали 2 диких льва. Они бегают по улицам. И всех, кого они увидят, что они... Ай, они нападают на людей, поэтому все прячутся, все залезают повыше, закрывают дом на все замки, на все засовы. А солдаты готовятся, нас послал султан, чтобы этих львов, если они появятся, убить. Ай, и только они успели это рассказать, как вдруг там в конце улицы появился огромный лев. Он сказал: и как только он сказал «А-а-а», то все эти солдаты с ружьями, они от испуга побросали ружья и полезли на деревья. Скорее, скорее полезли на деревья. Солдаты. А лев, он огромными прыжками побежал. Он хочет их съесть, он хочет их разорвать. Злой при злой, голодный при голодный. «Спасайся, спасайся, спасайся, кто может!» И только наш праведник, он не полез на дерево, он не полез на крышу, он не заперся никуда, он спокойно стоял и ждал льва, который бежит прыжками, прыгает, прыгает, прыгает. Когда лев уже был прямо рядом с ним, он ему сказал: «Стой! Ложись!» И лев его послушался. Он затормозил всеми четырьмя лапами. Ой. И лег рядом с праведником на землю. И ничего ему не делает. Праведник к нему подошел. И вы знаете, что этот лев, он стал лизать ему ноги. Облизывать ему ноги. Как котенок. А он взял этого льва за ухо и сказал: «Вставай!» Лев встал. «Пошли со мной!» И он повел льва за ухо. Он спрашивает, ведет льва за ухо и спрашивает у этих солдат, которые залезли на дерево: «Ну-ка, показывайте мне, говорите, где второй лев? Где он?» «Там, через три улицы направо, а потом снова налево. Там мы его видели в последний раз». И вот праведник идет туда, куда они ему говорят, и ведет льва за ухо. Он прошел три улицы и увидел второго льва. Второй лев еще злее. Еще огромнее. Праведник ему сказал: «Ну-ка, лев, Лева, иди сюда, иди сюда». И лев его послушался. И он подошел к нему и тоже рядом с ним присел. Тогда он взял его тоже за ухо. Двух львов он держит за два уха. Одного за левое, другое за правого. За правое. И он спрашивает, куда их нужно отвезти? В парк! Там стоит клетка, где они сидели. Ее по ошибке забыли закрыть, и они выбежали наружу. «Так, показывайте мне, объясняйте мне, куда идти. И иди все время прямо-прямо по главной улице, и ты придешь ко дворцу султана». Вот этот праведник с двумя львами, он ведет их за уши, и он идет прямо-прямо по главной улице, и вот он видит раскрытые ворота огромные султанского сада. А стражники, которые должны охранять эти ворота, они сидят сверху на воротах. Они говорят: «Проходи, проходи!» И сразу направо, вот там направо по аллее, там стоит эта большая клетка, в которой эти львы живут. Праведник этот идет, он входит в султанский сад, сад султана, и ведет за уши двух огромных львов. Сам султан сидит на балконе, на высоком балконе своего дворца, и он смотрит в бинокль. Смотрит в бинокль. Вау! Вау! Что он видит? Идет еврей и ведет за уши двух огромных, больше него, двух огромных львов. И он привел их прямо в клетку, дал им сзади так пач, пач, и они тихо-тихо вошли в клетку и легли в ней. Тогда он закрыл эту клетку и замок. Закрыл ее на замок. Сам султан выбежал из дворца, и он подбежал к этому еврею. И он спросил у него: «Кто ты, святой человек? Как, ты, наверное, кудесник, ты, наверное, волшебник? Какое волшебное слово ты сказал, чтобы львы тебя слушались? Может быть, ты какой-нибудь колдун?» «Нет, ваше величество, нам, евреям, запрещено колдовать. Я не волшебник и не кудесник. Но я всю свою жизнь, — сказал этот праведник, — я старался выполнять заповеди Ашема и не делать никаких плохих поступков, никаких грехов. А в Торе сказано, что человек, он будет властвовать над всем миром, над всеми животными, и все животные будут его слушаться. Но это только если он ведет себя так, как велит нам Тора. Тогда, если он выполняет все заповеди, и он не совершает грехов, и животные его боятся, потому что они видят на этом человеке образ Ашема, целем Элоким, так, как Ашем его создал. И они его слушаются и боятся. Но если человек делает плохие поступки, и он грешит, то он теряет этот целем Элоким, образ Ашема. И тогда звери не видят в нем человека. Они видят в нем, знаете что? Добычу! Добычу! И тогда они его могут напасть и скушать. А если человек ведет себя праведно, то они его слушаются и боятся. Поэтому тот, кто не слушается маму, тот, кто не слушается папу, тот, кто обижает бабушку, в конце концов он боится воробушка. И кошку он боится, и собаку он боится. Почему? Потому что у него нет цели Малуким, нет образа Ашема. А тот, кто ведет праведную жизнь, может даже льва взять за уши и привести в зоопарк. Угу. Как султан удивился и обрадовался, что к ним в его столицу приехал такой праведник, у которого есть образ Ашема, Целем Элоким, и он может львов за уши привести в клетку. Ой, по какому делу великий праведник такой приехал в мою столицу? Тогда ему наш праведник, он рассказал, что он приехал из Эрец-Исроэль, из Иерусалима, и что там очень-очень тяжелое положение, что кончилась вся еда, и те мудрецы, которые учат Тору днем и ночью, они остались без куска хлеба. Такие великие мудрецы без куска хлеба! Немедленно нагрузить большой-большой корабль едой, хлебом, фруктами, мясом, всем-всем-всем, и отправить в Эрец-Исроэль для мудрецов, которые учат Тору, повелел султан. Он попросил у этого праведника, чтобы он задержался у него на несколько дней, и чтобы он рассказал ему, что такое написано в Торе, и как нужно себя правильно вести в этом мире. И этот праведник, он не смог надолго задержаться у султана, потому что он торопился скорее привезти еду в Ешивы Иерусалима, но пока он там был, пока собирали этот корабль и грузили его, он разговаривал с султаном, и султан удивлялся его огромной-огромной мудрости, которую он выучил, почерпнул из Торы. Вот такой рассказ про дрессировщика львов, который водил их за уши.